Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый день, братья и сестры! Как хорошо, что вы решили сегодня посмотреть православную программу «Ключ разумения». Эту программу создает Гомельский Свято-Никольский мужской монастырь. Я, Александр Тилопов, сейчас нахожусь в библиотеке этого монастыря. И если вы не смотрели нашу программу раньше, должен сказать, что в каждой передаче мы стараемся обсудить различные аспекты христианской веры, христианской жизни, но те аспекты, которые представляются наиболее важными, интересными, спорными, вызывающими, может быть, даже критику. Вот сегодня речь пойдет о Ветхом Завете. И говорить о Ветхом Завете я буду с патриарием Максимом Колеватовым. Здравствуйте, отец Максим.
Здравствуйте, Александр Петрович. Здравствуйте, наши многоуважаемые телезрители.
Отец Максим, вы не только служите в приходе Гомельского храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца, вы также являетесь преподавателем библейско-богословских курсов Гомельской епархии. Вы на этих курсах читаете лекции по Пятикнижию Моисею, вы являетесь специалистом по Ветхому Завету. И вот к вам я хочу обратить такой вопрос. Передо мною Библия, Священное Писание, Слово Божье, которое каждый христианин должен читать, перечитывать. Но вот некоторые люди, даже из числа тех, кто считает себя настоящими христианами, посмотрят на эту книгу, откроют эту книгу, оценят размер шрифта, посмотрят оглавление, посмотрят, сколько там внутри книг и страниц, и скажут: слишком толстая книга. А внутри очень много книг и очень много страниц. Но не прочитаю я, сломаюсь даже не на полдороги. Поэтому всю Библию я не прочитаю. И говорят некоторые христиане, что нам, ну, хотя бы вот Новый Завет прочитать, и это уже хорошо. Новый Завет – это та часть Библии, которая является самой главной для христиан. Там прямо рассказывается о земной жизни и учении Господа Иисуса Христа, о жизни и проповеди Его учеников-апостолов, о первых десятилетиях существования христианской церкви. Но ведь большую часть Библии занимает Ветхий Завет. Отец Максим, а зачем нам, христианам, Ветхий Завет? Может, при случае его было бы легко и позволительно отрезать, отделить от Нового Завета и читать только Новый Завет?
Если бы легко и позволительно было отрезать, при формировании канона Священного Писания, то есть, грубо говоря, уже бы отрезали. А нет, невозможно отрезать. Апостол Павел хорошо говорит о Ветхом Завете, мне очень нравится. Ветхий Завет – детоводитель ко Христу. И понятно, что христианин начинать свои первые шаги в православной церкви должен с изучения Евангелия. Это безусловно, это однозначно. Евангелие должно стать настольной книгой для него. Их четыре Евангелия. Если он начнет с самого, хотя бы с маленького Евангелия от Марка, 16 глав всего лишь, и вот позволить себе хотя бы там по одной главе в день за 16 дней прочитать Евангелие от Марка, это будет уже большое достижение, потому что у нас как-то не любят читать вообще Священное Писание, люди назидаются, потому что они думают, что духовные знания упадут где-то там, с неба. Нет, любые знания приходят от чтения. От чтения книг, от чтения в интернете, от чтения газет, журналов, неважно, где и чего, но человек получает любую информацию от чтения. И поэтому христианин, если хочет получить духовную информацию, он должен начать читать.
Нет, ну не только безусловно, чтение. Отец Максим, ну что-то я слышу, нет, что-то я вижу,
что-то от слышания, да. Вера от знаний, а знания от слышания. То есть, чтобы крепко верить, надо слышать, и знать и читать в том числе. И начать, безусловно, с Евангелия.
Для кого-то вы сейчас рассказываете парадоксальную мысль. Библия – это книга, которую надо начинать читать с конца.
Начинать читать с середины. Не совсем с конца, я бы сказал, с последней одной трети. Угу. Потому что в Библии 50 книг, как мы знаем, вот в этом издании, которое у вас лежит.
В Ветхом Завете
50 книг, да, 39 канонических, 11 неканонических, и еще, да, 27 Нового Завета, то есть всего 77 книг вот в этом издании. 77 книг. И читать его надо начинать с Евангелия, это однозначно. Изучить хорошо Евангелие, потому что весь Ветхий Завет, он в своем повествовании, он ведет ко Христу. Он изобилует разными мессианскими местами, то есть говорит как раз прикровенно, но говорит о Господе Иисусе Христе, о спасении, о деле спасения всего человеческого рода, которое совершил Господь Иисус Христос. И вот когда твердо ты изучил Евангелие, тогда уже встает, например, вопрос. Человек дойдет, читатель, до 4 Евангелия от Иоанна и прочитает первые слова. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И вот тогда уже уместно раз и книгу «Бытие» открыл. Там, и сотворил Бог небо и землю. И как сотворил, как он творческим своим словом обращался к материи, которая отвечала на его творческое слово, а этим словом был второе лицо Пресвятой Троицы, Господь наш Иисус Христос. То есть все очень взаимосвязано, очень интересно.
То есть мы читаем новозаветные тексты для того, чтобы сделать понятные ветхозаветные тексты, для того, чтобы те пророчества, которые содержатся в ветхозаветных текстах, те сюжеты, те и подвиги, и преступления, и путешествия, и жертвы, которые описываются в Ветхом Завете, чтобы они получили свой окончательный смысл в Новом Завете.
В Новом Завете, да.
А Ветхий Завет мы читаем... Получается, с историческим интересом, для того, чтобы познакомиться с предысторией евангельских событий, для того, чтобы мы поняли, что жизнь Иисуса Христа, его проповедь, его жертва – это не какая-то импровизация на голом месте, это то, что явилось, то, что стало известно в продолжение какой-то уже сложившейся традиции,
да.
Как завершение, как обретение окончательного смысла, как да. Раскрытие
всего
этого
исторического
смысла.
Пути человечества и конкретно богоизбранного народа.
Есть люди, которые не любят лишний раз перечитывать Ветхий Завет, потому что, говорят они, он их смущает. И вот я даже могу сказать, хотя на себе не показывают, но я даже на себе покажу. Вот я помню, одним из последних камней преткновения, о которой я цеплялся, прежде чем я вошел в христианскую церковь и сказал «вот я вошел», это моя церковь, я хочу здесь быть. Вот для меня были некоторые, даже многие строки Ветхого Завета. Вот те строки, которые, ну, кажутся напоены кровью. Строки, описывающие очень жестокие поступки, войны, войны, освященные именем Бога, 10 казней египетских. Войны, которые ведет богоизбранный еврейский народ, когда он вступает на ту землю, которую Бог обещал народу, богоизбранному своему,
да.
И так далее. Знаете, мне пришло свое время читать книгу, которая во время Великой Отечественной войны была издана оккупированной территории. Ее написал один из идеологов русской освободительной армии, армии генерала Власова, Александр Змельский. Книга называлась «У истоков великой ненависти. Очерки по еврейскому вопросу». Эта книга должна была подвести теоретический фундамент, обеспечить пропагандистское прикрытие геноциду евреев. Там основная мысль этой книги, что еврейский народ, а на страницах Ветхого Завета описывается прежде всего история еврейского народа, он да. выступает как народ Божий.
Богоизбранный, да.
Да. Так вот, еврейский народ, ну такой мерзкий народ, такой жестокий и коварный, что перевоспитать его, как-то подружиться с ним, перекрестить его, обратить в веру христианскую и адаптировать к христианской цивилизации, ну просто-напросто невозможно. Вот посмотрите, Мельский ссылается на Библию, откройте страницы Ветхого Завета, вот он подсказывает, какие именно страницы, посмотрите, какая ярость дышит с этих страниц, какие описываются жестокие деяния, освященные верой в Яхве. И вот были даже в древности люди, искренне считающие себя христианами, которые говорили, Бог Ветхого Завета – это не Бог Нового Завета. Бог Ветхого Завета – это, страшно сказать, сатана. И, знаете, вот для меня тоже была такая проблема, я никак не мог понять, вот никак не мог связать Ветхий Завет, где такая порой встречается жестокость, и Новый Завет, где сказано «не протився злому». Возлюбите врагов своих, подставь щеку.
В конце концов, 10 заповедей.
Да. Вот как вы могли бы прокомментировать такой парадокс? Ну, скажем, для себя я уже нашел ответ на вопрос, но, возможно, кто-то из наших зрителей, слушателей еще сомневается.
Ну, дело в том, что, знаете, есть много интересных статей, посвященных как раз этой теме. Так они и называются. «Жесток ли Ветхий Завет?» Угу. И исторически, если посмотреть на... Здесь Ветхий Завет, да, он посвящен, как вы правильно сказали, в основном истории Бога избранного народа.
Да, и люди говорят, какое отношение эта книга имеет к нам, если мы не евреи?
Ну, история богоизбранного народа, но дело в том, что богоизбранный народ, он в этой книге как бы олицетворяет человечество, он же живет в конгломерате различных народов, с ними соседствует, с ними соприкасается. И что в итоге же получается? Ведь иногда спрашивают, да, вот так, читают книгу «Исход». Написано, Бог ожесточил сердце фараона. Да, так ведь если Бог ожесточил сердце фараона, так что, так при чем здесь тогда? Что ж, фараон получается некой марионеткой в руках Божьих, да, вот так он ожесточил просто его сердце, и фараон не отпускает богоизбранный народ, а и в итоге, получается, 10 казней египетских обрушиваются на египтян. Но ведь Бог не может ожесточить сердце фараона без самого фараона. Бог же не нарушает свободную волю человека. И в данном случае получается так, что ведь, да, вы говорите о 10 казнях египетских, но ведь от 10 казней египетских ведь на этой же территории в это же время здесь же проживал еврейский народ. И ведь если тьма была для всех египтян, да, по всему Египту, в это же время же евреи же не страдали в данном случае от тьмы. Да, или вода, которая превратилась в кровь в Ниле для египтян, она же не превратилась в кровь для евреев. Они же в это время, то есть в одно время тот, кто захотел ожесточить свое сердце и помрачить свой ум, и в итоге страдал от казни египетских, в это же время другие наслаждались, это для них было светом. И здесь дело в том, что исторически получается... Бог, да, говорят, вот он пообещал эту землю евреям, да, и в результате, вот, значит, давайте с помощью военных действий, давайте жестоко умерщвлять окружающие народы. Но ведь, если посмотреть на нравственность окружающих народов, она была ужасной. Ужасные. Вот те статьи, о которых я сказал, «Жесток ли Ветхий Завет», там приводят разные факты. Просто не хочется это пересказывать и перечитывать о том, как приносили в жертву младенцев, да, язычники. Всякие живьем там закапывали. Ну, всякие ужасы творились. И поэтому здесь получается, что с другой стороны, получается, Бог землю обетованную, которую пообещал, где будут жить его богоизбранный народ, он ее, получается, собственно, очищал-то от народов, которые были очень жестоки, с ужасной нравственностью. И были нас очень-то воинственны. Поэтому просто мы как бы смотрим, получается, с одной стороны, и с христианской точки зрения, да, с любящего сердца, это кажется ужасным. Но с исторической ретроспективы, наверное, там ничего ужасного нет. Хотя, в общем-то, вы же видите даже, читая Ветхий Завет, мы видим, что завоевывают землю обетованную, но не мародерствуйте, не берите никаких трофеев. Потому что наберешь, Бог за это тут же наказывает. Да? «Эпоху судей», «Книгу судей» почитайте, замечательная, вот как раз и наполненная этими образами. Набрали сверх того, начали мародерствовать, тут же получили... Соответственно, наказание от Бога за то, что мы мародерствуем. Не мародерствуйте. Да, я пообещал вам эту землю, но вот тогда очищайте ее, воюйте справедливо, не творите беззаконие.
Угу. Можно ли сказать, что по Ветхому Завету мы видим, Ветхий Завет это фиксирует, и Ветхий Завет направляет такой процесс – Бог обращается к людям, нравственный уровень которых может быть не очень высок, если мерить, допустим, критериями уже христианской морали, но постепенно он повышается. Бог работает с теми людьми, которые уже есть, и он, по сути, занимается их воспитанием. И это целый процесс, который растягивается на поколения и века.
На столетия, да, на тысячелетия. Потому что, да, так постоянно, ведь, посмотрите, ежегодно должны были там в юбилейный год, да, каждый седьмой год, целый год должны были, книга закона должна была читаться целый год на протяжении всего года, чтобы напоминать из поколения в поколение, напоминать каждому живущему там иудею о том, какой закон дал Бог и как ты его должен соблюдать, чтобы человек соизмерял свое внутреннее состояние с тем состоянием, в котором он должен пребывать. И, собственно, даже те культовые, так сказать, богослужения в храме ветхозаветном и те жертвоприношения, которые кажутся жестокими, они же ведь направлены были на воспитание нравственности каждого отдельного члена богоизбранного народа. Да, ведь если говорить о жертвенности, очень часто спрашивают, а вот а те многочисленные жертвы, для чего? Угу. Что? А ведь они были связаны тоже с определенными нравственными страданиями для человека. То есть есть пять видов жертв Ветхого Завета, да? То есть и человек пять видов грехов, за которые человек должен приносить жертвы. То есть получается, ты согрешил, человек, да, а в жертву-то что приносилось? Какой образ жизни? Образ жизни был оседлый. Зачастую животные, которых приносили в жертву, они росли в доме вместе с детьми этого человека. И вот ты вырастил там какой-то, а ведь нужно принести в жертву было самое чистое, самое непорочное, и вот ты растешь, вот этот ягненочек бегает с тобой, с твоими детьми. И вот ты совершил грех. И за грех ты должен принести в жертву вот этого ягненочка, который рос твоими детьми. И ты идешь, его собственными руками должен заколоть, получается. И вот ты испытываешь нравственные страдания. Ты понимаешь, за грех продолжением греха является смерть. Но ты человек, ты образ Божий, и Бог тебя милует. Ты за свой грех, который ты совершил своей свободной волей, ты должен в жертву принести невинное животное. И ты должен понимать, значит, соответственно, в тебе рождаться должны нравственные страдания. Не греши, потому что на самом деле Бог тебя милует и в жертву приносит ту часть, вот животный мир, которым ты, человек, должен был управлять. Ведь до грехопадения человек – это венец творения. Человек, который в себе сочетает невидимый мир и видимый. То есть он должен был соединить земное с небесным. Он и бесит землю. И впадает по своей прихоти, по своей свободной воле в такие грехи. Понятно? Вот эти жертвы, ну они, понятно, прообразовательно, все они, жертвы Ветхого Завета, ведут к одной жертве. Угу. К жертве, которую на Голгофе, на кресте принес Господь Иисус Христос. Но в каждом конкретном случае они в любом случае вызывали нравственные переживания, нравственные страдания самого человека, который за грех должен был принести жертву. Угу. И поэтому здесь не все так жестоко.
Знаете, мне в свое время с вопросом жестокости Ветхого Завета помог разобраться русский писатель 19 века Николай Лесков. Есть у него замечательная повесть «Очарованный странник», и там такая ситуация описывается. Главный герой на какое-то время, на несколько лет, попадает в плен кочевникам. То есть сначала он к ним бежал, спасаясь от царской полиции, вот, сбежал по своей воле, потом они его не отпускали, он слишком им понравился. Вот, они ему даже подрезали кожу на пяточках, зашили туда конские рубленые волы, чтобы он не мог на своих двоих красиво, быстро ходить, чтобы он там чуть ли не на коленях ползал. Но он, в конце концов, от них сбежал. Но вот он интересный вывод сделал, наблюдая за жизнью этих кочевников, а к ним приходили миссионеры, приходил какой-то иудей, приходили православные священники, проповедовали им, кочевники их убили. Убили зверски, там спросили, а деньги где? Ну, как какие деньги? Ну, вы же в степь шли, наверное, деньги с собой несли и убили. И вот главный герой, Иван, задним числом вспоминая все это, он говорит, а к ним нельзя сразу приходить с добрым Богом. К ним надо вначале прийти с силой и грозой. И вот когда они увидят силу и грозу, вот дальше, да, дальше можно говорить про доброго Бога. Вот, по сути, Ветхий Завет, ну, детоводитель ко Христу, да. Вот со всей своей жестокостью, эта жестокость у меня в памяти порой вызывает знаменитую крылатую фразу, она встречается в культурах разных народов, до любимого ребенка и розги не жалко, да? Угу. Вот со всей своей жестокостью, вот он
око за
должен
око, да, зуб
вот,
за зуб.
Подготовить людей к тому, чтобы им открылся добрый Бог. Вот прежде чем им скажут, что Бог есть любовь, Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы, пусть вначале люди увидят в Боге справедливого судью, который все видит, который за все воздаст, мимо которого никакой грех не пробежит. И, знаете, вот я еще думаю, вот для меня Ветхий Завет имеет не только и не столько историческое значение, это книга, точнее, это собрание книг, вот они мне доставляют большое утешение. Когда я читаю о жизни богоизбранного народа, когда я читаю об этих, ну, я, может быть, скажу грубо, ковыляниях богоизбранного народа, которому многое дано, чудеса он видит, великие чудеса, пророки встают среди этого народа и обращаются к нему, и при этом, да, чуть пророки замолчали, чудеса прекратились. Да. Начинается опять жертвоприношение детей, хождение к колдунам, обращение к астрологам, священная проституция и так далее. Все, пошли по кочкам, ушли в сторону. Но Бог работает с этим народом. Он в плохом смысле слова не ставит на нем крест, в плохом смысле слова. Он его не приговаривает, он мог бы его стереть. А он продолжает надеяться, звать, обращаться. И вот я, когда читаю об этом, я себя представляю на месте богоизбранного народа.
Знаете, потому что, наверное, очень важно иметь какой-то ориентир, к которому бы ты стремился. Путем проб и ошибок, но видеть цель. То есть видеть идеал, на который ты должен равняться. И вот у богоизбранного народа есть этот идеал. Да, они в конкретный исторический период какой-то, да, они могли падать, они были далеки от святости. Собственно, как наша Святая Русь, например, да, там называют прежние века, говорят, Святая Русь. Ну, возьми конкретного какого-то человека, да, как конкретную семью, вряд ли были далеки от святости.
Был идеал,
на который равнялись. Были и жили великие святые, безусловно. Но и был идеал, к которому стремились. Да, ведь, собственно, церковь – это не общество ликующих праведников. Церковь – это общество кающихся грешников, где мы видим свое несовершенство и работаем над собой.
Отец Максим, вот вы в самом начале нашей беседы сказали, что да, Библию христианам надо начинать читать с новозаветной части,
да,
надо
с Евангелия.
Хорошо изучить Евангелие.
Евангелие.
А вот если обратиться к Ветхому Завету, можно ли говорить, что есть какие-то книги, с которых надо начинать читать Ветхий Завет? Или читать его вот буквально с первой страницы, с первой главы, с первой книги, от книги «Бытие» и так по порядку? Или все-таки есть какие-то книги, которые, может быть, в тексте под обложкой Библии, они позже размещены, чем книга «Бытие», но мы их будем читать прежде.
Да. Книгу «Бытие» мы можем почитать, начать первые три главы. Там, где говорится о творении мира и о грехопадении, чтобы понимать, для чего пришел Христос, да, вот грехопадение. А вообще, если говорить уже о книгах Ветхого Завета, замечательная книга «Притчи». «Притчи Соломона». Ну, прекрасно. Это же сборник мудрости. Там в каждой главе можно найти какую-то крылатую фразу, которая стала для нас идиомой нашего русского языка и элементарно нашей беседы. Замечательная книга «Притч». Назидайте, прекрасно. Не обличай премудрого. Не обличай немудрого. Не ругай там глупца, потому что он возненавидит тебя. Обличай премудрого, и премудрейший будет. Да, то есть вот известно, замечательная книга «Притч», книга Иова. Прекрасная. Ответ на вопрос, почему страдают невиновные, да, почему страдают праведники. Что там у нас? Замечательная книга «Цак», что же?
Ну, конечно, «Псалтирь».
«Псалтирь», да, вот эта же мысль у меня проскочила, да, и, конечно же, «Псалтирь». Да, книга «Псалмов», которая постоянно используется при богослужении, конечно же, книга «Псалтирь», да, которую мы, собственно, читаем, и мы, я думаю, что...
Много библейских книг, которые заслуживают отдельного разговора. Отец Максим...
Индивидуально о каждой книге, да, можно много говорить, и в каждой книге найдется что-то интересное.
Спасибо, отец Максим, за нынешнюю беседу. Я думаю, эта беседа будет иметь продолжение. Не отказывайтесь быть гостем программы «Ключ разумения». Мне с вами сегодня было интересно. Надеюсь, людям, которые смотрели, слушали сегодня программу «Ключ разумения», тоже было интересно, и они получили большую пользу от нашей беседы. Спасибо вам, уважаемые зрители, слушатели, те, ради кого мы работаем, те, кто придает смысл тому, что здесь в нашей программе происходит. Отец Максим, я еще хочу попросить вас в самом конце программы «Ключ разумения» благословите и тех, кто создавал эту передачу, и тех, кто эту передачу, надеюсь, сегодня внимательно, доброжелательно выслушал.
Благословение на вас, того благодати и человеколюбием всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Аминь.